Ему всего лишь 50 лет, но его печень уже полностью утратила способность к самовосстановлению. Процесс усугубился чрезмерным употреблением спиртных напитков. То есть метаболизм практически отсутствует. Его желудок способен принимать в себя лишь жидкость. Увы, ему осталось не более 3 дней, максимум неделя. Скажите, а его старшая дочь, мисс Бэби Уоррен, осведомлена о том, что происходит? Мой пациент изъявил желание сохранить свой недуг в тайне. Осведомлен лишь его слуга. Собственно, я и сам вплоть до сегодняшнего утра не решался отнять у несчастного надежду. Узнав, что его ждет, мистер Уоррен пришел в необычайное волнение. И это при том, что с самого начала своей болезни он произвел на меня впечатление человека глубоко верующего и был настроен весьма фаталистически. «Ну что ж», — с минуту подумав, медленно произнес Дик, «поскольку никого из родственников вашего пациента в данный момент в Лозанне, как я понимаю, нет, вы можете обращаться по всем касающимся его вопросам ко мне. Однако я более чем уверен, что, будь здесь, к примеру, мисс Уоррен, она непременно предложила бы вам созвать консилиум».
«Думаю, это отличная мысль, сэр. В таком случае позвольте мне от имени всей семьи Уоррен попросить вас об одной вещи. Нельзя ли среди прочих пригласить на него и относящегося к числу наиболее авторитетных в здешних краях специалистов по болезням пищеварения вашего земляка Гербрюгге?
Признаться, я тоже о нем думал. В любом случае, я намерен оставаться здесь как минимум еще день, и в самое ближайшее время вы без труда сможете меня здесь найти». В тот же вечер Дик зашел переговорить к сеньору Пардо и Сиудат Реаль. «В Чили у меня огромные плантации, — сказал ему старик. — Я мог бы сделать Франциско своим управляющим. Если же ему это не по душе, мне не составило бы труда устроить его на солидную должность в какой-нибудь из этих расплодившихся в последнее время концернов. Он стал бы жить в Париже». Сокрушенно покачал головой, испанец встал и вновь принялся мерить шагами комнату. Дик смотрел мимо него в открытое окно, туда, где шел весенний дождь, такой теплый и ласковый, что ему, казалось, радовались даже плескавшиеся на озере лебеди.
«Мой единственный сын! Неужели вам так и не удалось уговорить его довериться настоящим профессионалам?»
Несчастный вдруг рухнул перед Диком на колени.
«Неужели вы не можете? Неужели вы не можете вылечить моего единственного сына?» «О, нет! Нет, я вам не верю. Вы сумеете. Вы все сумеете. Я просто уверен, что завтра же он поедет вместе с вами в клинику и вернется оттуда совершенно здоровым».
«Сеньор, при таких показаниях, как у вашего сына, принудительная госпитализация является прямым нарушением его прав. Более того, даже если бы закон был на вашей стороне, я никогда бы на это не пошел.
Тогда испанец решительно встал с колен. «Пожалуй, я поторопился. Определенного рода обстоятельства вынудили меня...» Спустившись в вестибюль, Дик встретил там доктора Данже. «Я как раз собирался нанести вам визит», — сказал ему тот. «Думаю, мы с вами можем поговорить на террасе».
«Как я полагаю, мистер Уоррен скончался?» — осведомился Дик.
«К счастью, мой пациент жив. Но его состояние, увы, по-прежнему остается крайне тяжелым. Не далее, как завтра утром, состоится консилиум. Но сегодня... сегодня он изъявил страстное желание увидеть свою младшую дочь, то есть вашу супругу. Как я понял, много лет тому назад между ними произошел какой-то конфликт. Да, я в курсе. Не зная, как им следует поступить, несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. «Почему бы вам для начала не поговорить с моим пациентом самому?» — предложил доктор Данже. «Вероятно, это поможет вам принять правильное решение. Уверяю вас, смерть не причинит мистеру Уоррену чрезмерных страданий, лишь слабость в теле и угасание мысли».
«Ну что ж, так и быть», — не без усилия согласился Дик.
Люкс, в котором слабело тело и угасала мысль Девре Уоррена, был ничуть не меньше, чем у сеньора Пардо и Сиудат Реаль. Что ж, по-видимому, отель трех миров чуть ли не сплошь состоял из подобных апартаментов, где день и ночь, не без угрызений совести, предаваясь воспоминаниям об излишествах своих прежних лет и чередуя опиаты с бурбутуартами, годами безвыездно жили, окончательно утратившие все человеческое, миллионеры, скрывающиеся от правосудия рецидивисты и наследники престолов аннексированных европейских княжеств. Почему-то считается, что Лозанна людей притягивает. Увы, в действительности она лишь отличалась всеядностью, без разбора их поглощает. Здесь, на этом перекрестке Европы, можно встретить множество иностранцев. Одни из них держат путь в какую-нибудь из бесчисленных частных клиник, другие больны чахоткой и нуждаются в целебном воздухе знаменитых швейцарских горных курортов. Но можно с уверенностью сказать, что все или почти все эти люди оказались здесь от того, что на родине, во Франции или в Италии, в силу тех или иных причин, они сделались персонами нон-грата. Шторы в спальне у мистера Уоррена были опущены. У изголовья кровати неподвижно, с выражением бесконечной скорби на прекрасном, но отмеченном следами усталости лице, стояла исполнявшая обязанности сиделки монахиня. Лежащая на белой простыне рука больного слабее судорожно сжимала четки. Недуг, как ни странно, придал его и, прежде всего, отличавшемуся незаурядной красотой лицу черты редкого благородства. А когда Данже вышел, и Уоррен, оставшись наедине с Диком, заговорил, то оказалось, что и голос у него, на удивление, звучен и богат проникновенными бархатными оттенками.
«В конце жизни
мы многое начинаем понимать, — начал он. Увы, доктор Дайвер, лишь теперь я сумел до конца осознать, как пагубны оказались последствия некогда совершенного мною страшного преступления. Дик почел за благо смолчать. Дарованную мне свыше жизнь я запятнал пороком. Стоит ли говорить о том, что снова видеть свою младшую дочь я не имею никакого морального права? И все же тот, кто был более всех нас человеком, завещал нам жалеть и прощать. Четки выскользнули из его костлявых пальцев и сползли по шелковому покрывалу на пол. Дик их поднял и, придав своему лицу почтительно скорбное выражение, протянул умирающему. «Если бы мне посчастливилось в преддверии своей кончины сказать, Николь, всего лишь пару слов, я покинул бы этот мир счастливым. Боюсь, что полностью взвалить на себя бремя ответственности за подобный шаг — это свыше моих сил», — ответил ему Дик. «Здоровье Николь по-прежнему остается слабым. Решение уже созрело у него в голове, но он делал вид, что все еще сомневается. Пожалуй, мне стоит посоветоваться с одним из наиболее маститых своих коллег».
«Ну что же, доктор, в таком случае пускай ваше слово и слово вашего коллеги станет для меня законом. Мой долг перед вами так огромен, что...»
Дик поспешно встал. «Как только вопрос будет решен, я отдам вам знать через доктора Данже». Вернувшись к себе, он тотчас же принялся дозваниваться в клинику. Минут через 10 в трубке раздался голос, ответивший с домашнего аппарата КТ. «Мне необходимо переговорить с Францем».
«Франц с группой пациентов в горах. Кстати, я и сама туда сейчас собираюсь. Ему что-то передать?»
«Это касается Николь. Здесь, в Лозанне, умирает ее отец. Пожалуйста, обязательно скажи об этом Францу. Ну, чтобы он понял, что дело серьезное. Пусть он мне сразу же, как только сможет, перезвонит».
«Хорошо.
Скажи ему, что я буду здесь у себя в номере. С 3 до 5, а затем с 7 до 8, после чего меня можно будет найти в столовой за ужином». Стараясь как можно более точно объяснить КТ, где, в какое время его искать, он напрочь позабыл сказать ей о том, что от Николь удручающую весть желательно пока скрыть. Когда же вспомнил, в трубке были уже гудки.
«Ну что ж, остается надеяться на свойственный КТ врожденный такт».
Когда фрау Григоровиус поднялась пригородным поездом по пустынному горному склону, где посреди цветущего майского разнотравья гулял на просторе ветер и куда зимой пациентов клиники привозили кататься на лыжах, а весной взбираться по каменистым тропам к вершине, сообщать Николе о разговоре с Диком у нее не было и в мыслях. Однако, когда КТ вышла на станции из вагона, первым человеком, которого она увидела на платформе, по чистой случайности оказалась именно от всей души веселившаяся с детьми Николь.
Подойдя, Кате протянула к ней руку и хотела было ласково погладить ее по плечу. «Ах, Николь, ты такая умница! Дети тебя и слушаются, и понимают!» — сказала она. «Неплохо было бы летом заняться с ними плаванием». Однако Николь, увлекшись детской игрой, слегка забылась и, почувствовав у себя на плече руку Кате, совершенно машинально, и что уж греха таить, вопреки всем неписанным законам человеческого общения, дернув плечом, крайне грубо ее сбросила. Кате от такой бесцеремонности сперва опешила, и рука ее беспомощно повисла в воздухе, но уже в следующий момент, оправившись от смущения и не желая оставаться в долгу, достопочтенная супруга доктора Григориуса решила пустить в ход свой острый язык. «Ты что, вообразила, будто я сюда обниматься с тобой приехала?» — резко спросила она. «Нет, я приехала из-за Дика. Я говорила с ним по телефону, и мне, ну, ужасно, ужасно, жаль, но...»
«С Диком что-то случилось?»
Кате поняла, что вот-вот совершит промах, но однажды, нагрубив Николь, остановиться уже не могла. «Если у Дика все хорошо, то почему? Почему ты сказала, что тебе ужасно жаль?» Догадываясь, что она что-то скрывает, принялась донимать ее вопросами Николь. «Дик здесь ни при чем!» Уже раскаиваясь, что вообще с ней связалась, ответила ей Кате. «Мне надо поговорить с Францем». «Нет, я чувствую, что с ним что-то случилось». Неподдельный ужас в ее глазах мгновенно отразился на погрустневших личиках детей, и Кате окончательно сдалась. «Все дело в том, что там, в Лозанне, твой отец. Он серьезно болен, и Дик хочет переговорить об этом с Францем».
«Его состояние внушает опасения?» — встревоженно осведомилась Николь. Но в этот самый момент на платформе появился все еще излучающий, как всегда после общения с пациентами, радушие и уверенность Франц, которому Кате, облегченно вздохнув, и предоставила возможность продолжать начатый ею разговор. Однако слово, как известно, не воробей, и пытаться что-либо исправить было слишком поздно.
«Я сейчас же еду в Лозанну», — объявила Николь.
«Минуточку», — ответил ей Франц. «Не думаю, что это будет разумно. Сначала я должен переговорить по телефону с Диком».
«Но, доктор, пока вы будете с ним говорить, я опоздаю на пригородный и попаду домой только вечером», — горячо возразила она. «И трехчасовой до Лозанны уедет без меня. Я считаю, что если мой отец умирает, то я просто обязана...» На миг она запнулась, испугавшись вдруг зародившихся в их голове чудовищных мыслей. «Я просто обязана к нему уехать. Все, мне пора». Последние слова она выкрикнула уже на бегу, направляясь к извергающему клубы, возникающего над вершиной дыма и оглашающему станцию громоподобным ревом составу. «Будете говорить с Диком, скажите, что я уже в пути», — добавила она, обернувшись.
Сидя у себя в номере, Дик читал «Нью-Йорк Геральд Трибюн». Вдруг зазвонил телефон. В тот же миг дверь распахнулась, и в комнату влетела запыхавшаяся сиделка. «Пациент скончался?» — в надежде, что щекотливый вопрос —
разрешиться сам с собой? — спросил я Дик. — Монсеньор, он исчез. Он сбежал.
— Как?
— Он исчез. Он исчез, монсеньор, и его слуга, и его вещи тоже.
Это было просто невероятно. Смертельно больной, прикованный к постели человек, практически без пяти минут покойник, вдруг ни с того ни с сего, без посторонней помощи, встает, собирает чемоданы и убирается во свояси. Подняв трубку, Дик услышал голос Франца.
«Честно говоря, я рассчитывал, что она, если обо всем и узнает, то позже», — признался он, услышав, что Николь направляется в Лозанну.
«Ей рассказала Кэте, сдуру, как я думаю. Что ж, должно быть, я сам виноват. Хочешь все испортить, доверься женщине». «Теперь, конечно, мне надо ехать на станцию встречать Николь. Ах, Франс, ты даже не представляешь, что здесь только что произошло! Этот голубчик самым наглым образом нарушил постельный режим и дал стрекача».
«Дал чего? Что ты говоришь?»
«Я говорю, он дал стрекача. Этот старый хрыч Орен дал стрекача!»
«Ну и что здесь такого?»
«Так ведь он должен был не сегодня-завтра умереть от цирроза печени. А он взял и встал. И рванул отсюда, скорее всего, обратно в Чикаго. В общем, я не знаю, куда он рванул. Ко мне только что прибежала сиделка. Я не знаю, Франц. Я сам только что об этом услышал. Перезвони мне попозже».
Следующие два часа Дик истратил главным образом на расследование обстоятельств бегства Орена. Воспользовавшись тем, что дневная сиделка ушла несколько раньше обычного, а ночная изрядно опоздала, истощенный смертельным недугом пациент поднялся с постели и первым делом проглотил, спустившись в бар, 4 порции виски. Затем, явившись к администратору, он поспешно сунул ему в качестве платы за проживание 1000-долларовую банкноту и, велев выслать сдачу ему в Штаты по почте, был таков. Наведя справки в отеле, Дик с Данже взяли такси и бросились, надеясь успеть до отправления поезда на станцию. Истратив уйму времени на бесполезную беготню, Дик так и не встретил вскоре прибывшую Николь. Когда же, вернувшись ни с чем в отель, он увидел ее, наконец, уже в вестибюле, ее лицо показалось ему подозрительно осунувшимся, а при виде ее плотно сжатых губ его сердце вдруг тревожно забилось. «Скажи, ты был у моего отца?» — спросила она. «Как его самочувствие?»
«По-моему, он идет на поправку. В конце концов, у него ведь на редкость крепкий организм».
Дик задумался, не зная, как преподнести ей ошеломляющую новость.
Собственно говоря, не далее, как сегодня, он наплевал на все предписания доктора Данже и благополучно отсюда уехал, умирая от жажды, ибо тщетные поиски Уоррена оказались на редкость утомительными, а на то, чтобы пообедать у Дика из-за разыгравшейся драмы, не хватило времени, он повел не на шутку озадаченную Николь в гриль-бар, где они, расположившись в удобных кожаных креслах, продолжили беседу за виски с содовой и пивом. Доктор Дранже, его врач, скорее всего, ошибся в прогнозе, — сказал он. Ну, или что-нибудь в этом роде. Если честно, то я и сам обескуражен. Знаешь, вся эта суета, с тех пор, как я об этом узнал, у меня не было даже минуты, чтобы все обдумать. Так значит, он исчез? Он уехал 5-часовым поездом в Париж. Николь притихла. Лицо ее мало-помалу приняло выражение глубокой трагической отрешенности. «У него сработал инстинкт», — нарушил, наконец, молчание Дик. «Поверь, болезнь его вовсе не блеф, но он, как тебе сказать, в общем, инстинкт самосохранения возродил в нем потребность вернуться к привычному образу жизни». Подобные случаи в медицине известны. Человек, находясь на смертном одре, вдруг встает, и его организм исключительно в силу привычки возвращает себе утраченные функции. Это как старые часы. Стоит их хорошенько встряхнуть, и они идут. Сейчас твой отец, должно быть, прошу тебя, не надо, Дик. Чуть слышно прошептала Николь. «Главное, что им движет, — это страх», — продолжал он, не обращая внимания на ее слова. «Страх заставил его обратиться в бегство. Вот увидишь, он доживет до 90 лет. Прошу тебя, давай больше об этом не будем», — повторила она. «Прошу тебя, я больше не вынесу».
«Ладно, бог с ним, с твоим отцом. Кстати, проказник мальчишка, из-за которого я сюда приехал, оказывается совершенно безнадежен. Это значит, что мы с тобой можем завтра же вернуться домой».
«Не понимаю, зачем тебе... зачем тебе вся эта грязь?
Честно говоря, я этого и сам иногда не понимаю.
Прости, Дик, я сказала глупость».
Проведя по его ладони своей, тихо произнесла она,
в этот миг из принесенного кем-то в бар фонографа вдруг послышались первые аккорды свадьбы раскрашенной куклы. И, допивая виски, они оба вдруг умолкли, как будто заново открывая для себя смысл выученного всеми наизусть и ничем, казалось бы, не выделявшегося среди других новомодного бродвейского мюзикла.